Всем добрый чего день, вечер, где вы смотрите. Это программа «Слух и эхо». Здесь я отвечаю на вопросы чата. Если видно или слышно, кто-нибудь напишите, что видно, потому что иногда бывает греешь воздух, непонятно, идем мы где-нибудь или не идем. Напомню, что приоритет имеют вопросы, где есть имя, возраст и откуда. Сразу могу сказать, что мы чистим чат и блокируем от оскорблений, и так и будет. Я помню, когда идет блокирование, это значит ни в одной из передач «Живого гвоздя» вы уже не сможете попасть. Мама не пишет, видно, отлично. Ну вот и хорошо начинаем. Венедиктов гений. Вот это отлично. Вот с этого, пожалуй, и начнем. Значит, я в Москве, если кто спрашивает, где, в Москве 17 часов 6 минут, вы по своему времени сами посмотрите. Был вопрос из Варшавы от Александра, 37 лет, ну что теперь, будем возвращать Крым из-за воды, как 70 лет назад? Вы знаете, я же смотрел документы, действительно все началось, а передача Крыма началась еще при жизни Сталина, когда на имя Сталина стали поступать записки. А передача Крыма Украине, это был 52-й год, как раз связанный в том числе и с водоснабжением, как история тасует карты. И тогда это было на имя Сталина и Маленкова, как сейчас помню, и затем вот с 52 по 54 год. Этот вопрос разбирался на разных уровнях, там в ЦК, в Совмине, напомню, что Сталин был председателем Совета министров в эти годы, в 52-53 году, вплоть до своей смерти. Ну, можно об этом еще раз поговорить, как это все готовилось. Я понимаю, что главный вопрос про то, что случилось с Каховской ГЭС. Мне кажется, что это распадается на два вопроса. И я скажу про главное. Мне кажется, что смотреть надо в другую сторону, не в ту. Там сейчас выясняют, все стали гидрологами, специалистами по бетону, акустиками, был взрыв или не взрыв. А на самом деле, мы с вами об этом говорили ровно 24 февраля 2022 года, в день начала так называемой специальной военной операции, я говорил вам о том, что началась катастрофа. И вот эта катастрофа, это слово абсолютно применимо Каховской ГЭС, и в первую очередь по своим последствиям. Всегда говорил, что последствия очень часто важнее, чем само событие. А последствия чудовищные, а ответственность за них лежит на тех, кто начал военные действия, неважно сейчас, поскольку до сих пор мы видим, как очень аккуратно говорят нам и представители так называемых англосаксов, и премьер-министр Британии господин Сунак, который говорит, что рано об этом говорить, еще кто там взорвал или не взорвал, и руководитель, соответственно, Совета национальной безопасности США, представительный руководитель Кирби, говорит, мы еще не знаем, это узнаем, и пусть ведут расследование специалисты, нам важно то, что начало всей этой катастрофы, да, положило российское руководство, да, и тогда все остальное вторично. А по последствиям они тяжелы для всех. Это прежде всего, конечно, огромные, мало кто об этом говорит, последствия сельскохозяйственные. Значит, в этом смысле я смотрю, что говорят руководители Аграрного министерства Украины про количество затопленных земель и про возможности получения урожая. Они последствия ужасны с точки зрения химической, потому что донные отложения – это яды, для земли яды. Оно ужасно в том, что там все было заминировано, левый берег был заминирован, и правый тоже, потому что там ждали наступления, контрнаступления, сейчас мины в свободном течении, естественным образом. Более широко можно говорить о том, что с точки зрения угрозы Запорожской атомной электростанции, да, сейчас нет, но потом будет, и руководитель МАГАТЭ летит, должен, во всяком случае, вылететь сейчас туда, на Запорожскую АЭС, чтобы со специалистами обсуждать эту историю. И, наконец, обмеление Северо-Крымского канала, то, с чего я начал, то, что спрашивал Александр из Варшавы, это, соответственно, несмотря на то, что крымское руководство, поставленное Россией, говорит о том, что воды хватает, тем не менее, обмеление канала – это вот проблема всегдашняя. Это так. Ну, плюс к этому возможности там наступления, контрнаступления через разлившийся Днепр, да, это с точки зрения военной, видимо, большие затруднения. Слово «катастрофа» здесь правильное, знаете, вот как матрешка. Есть большая катастрофа, а внутри нее еще одна, много катастроф, и вот это одна из самых серьезных катастроф, имею в виду последствия того, что случилось. В Крым до 24 февраля, пишет Олеся, вода не поступала с Украины, выживали своими силами. Да, вообще люди выживают, это правда. И до 52 года тоже, до 54 года тоже. Но, Олеся, вы правы, но люди привыкают жить к хорошему, да, а потом наступает плохое. И в этом смысл катастрофические ощущения. Может быть, это не главное в этой катастрофе, главное вообще это гибель людей, но это катастрофа, самая настоящая, поэтому вчера по этому поводу заседал Совет Безопасности ООН, ну, поэтому Генсек ООН принял решение о выделении дополнительных гуманитарных средств помощи населению на обеих сторонах Днепра. Это ужасная история. И еще раз повторю, что начало мы можем считать с 24 февраля 2022 года. Кому выгодно? А я спрашиваю, это Вики, 71 год, Хельсинки. Что такое выгодно? Кому выгодно, чтобы залило и левый, и правый берег Днепра? Кому выгодно? Значит, люди как считают выгоду? Есть выгода у обеих сторон. Вот. Но это, на мой взгляд, сиюминутная выгода, которая перекроется катастрофическими последствиями. Да, мне людей жалко не только животных, но и животных тоже, да. Ну, катастрофа, она для всех катастрофа. Знаете, по старому анекдоту, погром, он для всех погром. А дальше вы можете сами, исходя уже из своих представлений еще до вчерашнего дня, назначать виновных, это любимое дело, но давайте все-таки, как обычно, подождем расследований, потому что вот про MH17 мы говорили с вами неоднократно, потребовалось несколько лет для того, чтобы установить конкретных виновных и установить их в дискуссии, в двухсторонней дискуссии, в суде, в расследовании, в суде, это очень важно, а то у нас будет, как с польскими ракетами, вернее, с ракетами, которые упали на территорию Польши, как с Северным потоком, но в любом случае это катастрофа и ответственность, я не сказал вина, ответственность за это лежит на российском руководстве. Павел Агулаков, 67, Одесса. Господин, помните, как в 15 году на Ихе вы вместе с Жириновским стояли у карты Украины и обсуждали, какие области отойдут к РФ? А мы все помним. Конечно, я помню Павел Агулаков, только это было не на Ихе, это было на втором или первом канале, когда Жириновский начал делить Украину. Я начал его подогревать. А это куда, да? Главное подогревать и человека доводить до точки, когда он раскрывает свое видение. Естественно, вы все помните. Помните, но, видимо, возраст позволяет вам помнить это частично, судя по всему. Роман 29, Москва. Украинские дети, усыновленные российскими семьями, будут ли возвращены в Украину? А будут ли подвержены уголовному преследованию российские приемные родители? Но про уголовное преследование точно не ко мне. Что касается усыновленных детей, то на сегодняшний день из тех данных, которые я имею, нет усыновленных украинских детей. Есть дети, отданные под опекунство, потому что когда усыновленные дети, тогда наступает тайна усыновления, и ты концов не найдешь. Но вот мы знаем, что Зеленский президент передал римскому папе и Международному Красному Кресту список на 19 313 детей, когда которые находятся в Российской Федерации с точки зрения Украины, когда эти списки попадут в руки, вот каждый конкретный случай, еще раз повторю, каждый конкретный случай, Роман, нуждается в расследовании. И дети должны вернуться в среду своего нормального обитания. Но, повторяю, на сегодняшний день, во всяком случае, в тех докладах, которые шли от Львова-Беловой к Путину, указано, что ни одного ребенка усыновленного не было. Было опекунство, а это означает, что как только появляются законные представители, то есть родители, они должны быть немедленно возвращены родителям. И начиная с января месяца, я уже говорил, до 3000 украинских детей были возвращены родителям. Но, повторяю, пока нет списка и нет возможности перепроверить, можно называть любые даты, поскольку я этим вопросом как бы занимаюсь, то здесь я могу вам отвечать, нужен этот список, чтобы он был передан в Россию, чтобы по каждому, еще раз, по каждому кейсу, по каждому ребенку была проведена проверка, и каждый ребенок, который там был возвращен в семью. Так, Жуао Цурих, 45 лет, а как поездка в Ватикан? Оказалось, очень плодотворной поездка в Ватикан, но вы сами видите там по вторичным сюжетам. Вот одна из тем, которые Зеленский 13 мая затронул в встрече с Папой Римским, это как раз вот возвращение украинских детей. Ну, в общем, плодотворно. Я надеюсь, что это, то есть я не надеюсь, я знаю, эта тема насчет Ватикана чрезвычайно важна. И вот сейчас представитель папы, кардинал Дзуппе, был в Киеве, и я знаю, что он затрагивал эту тему. Сегодня было объявлено, значит, папским нунцием, по-моему, в России, что кардинал Дзуппе готовится приехать в Россию. Я думаю, что эта тема будет затронута. Появляется одновременно с ЮНИСЕФом, это агентство ООН по детям, международный посредник между Украиной и Россией, что важно, потому что нет доверия между российскими и украинскими официальными лицами. И я буду надеяться, что дело пойдет быстрее. Оно идет, как вы видите, но идет очень медленно. Эта тема важна с точки зрения возвращения детей и разбора каждого, еще раз повторю, разбора каждого кейса отдельно, 19413, если мне не изменяет память. Поэтому в этом смысле моя поездка была плодотворной не для меня, а для процесса, ну и для меня тоже. Я говорю очень аккуратно, вы видите, очень осторожно, потому что это каждое слово здесь... каждая история, вернее, не слово, каждая история очень хрупкая, фарфоровая. Вот, например, есть кейс, я вам расскажу, не могу называть фамилии, это имя, это персональные данные, но вот есть в списке, насколько я знаю, есть ребенок, назовем его А, ему 13 лет, он в списке, он со своим дедушкой находится в одной из внутренних областей России. Дедушка решением суда от 11 года, украинского суда, от 11 года признан опекуном. Мы не знаем, что было до, родители есть, нет. Дедушка решением украинского суда в 11 году был признан опекуном. Он со своим дедом сейчас находится вот в одной из областей. Вот куда возвращать, кому, чего, он в списке. И такие случаи тоже есть, поэтому я говорю, что шаг за шагом, по каждому кейсу, но нужно доверие, а его нет. Ладно, я на этой теме могу долго сидеть, хоть отдельную передачу могу делать, это такая история. Ольга Левиц, как вы прокомментируете выдачу Наврузбекова Польши? Напомню, Наврузбеков – это бывший агент Федеральной службы безопасности, который, внимание, в 2017 году, то есть тому 6 лет назад, ушел в Польшу, перебежал. с точки зрения военной, естественно, он дезертир и изменник. Значит, Россия потребовала его выдачи, все длилось 6 лет, жена его получила временное убежище или там временное вид на жительство, точно не знаю, а польское руководство вот сейчас, буквально вчера, передало его в руки Российской Федерации, вернул его в Российской Федерации. Ну, это интересный вопрос, зная, какую позицию занимает польское руководство относительно руководства Российской Федерации, силовых структур. Хотелось бы посмотреть документы, но это вызывает настороженность, безусловно, как так. Или что-то здесь не так. Лена 39, как вы думаете, Лена улетела, извините, ради бога, сейчас я верну вас. Как вы думаете, имеет ли право, Польша тоже, у меня поляков много, не поляков, а жителей Польши, право народа самоопределяться, выходить из состава государства, параллели Чкерил, НР, ДНР, ну смотрите, это же вопрос такой, во-первых, это вопрос Конституции. Да, в каких-то странах это возможно, в каких-то это невозможно. В СССР это было возможно, хотя не было процедуры, но там было право нации на самоопределение вплоть до отделения государства. А в Конституции Украины, по-моему, этого нет, в Российской Конституции этого сейчас нет. Но бывает, государства распадаются. Например, Югославия была. И там возникли самостоятельные государства, вы сами видите. История вообще девка ветреная такая. Для меня всегда это вопрос кровопролития или нет. Вот смотрите, Чехословакия развалилась на Чехию и Словакию. Самостоятельное государство, затем они объединились в Евросоюз, затем объединились в НАТО, нет границы, как я понимаю, будет еще впереди единая валюта, сейчас еще нет, вот, но они сблизились на другой основе. Поэтому вот мы имеем такой пример безвоенный, что ли, распада государства и благодаря Евросоюзу, еще раз, благодаря, вернее, системе, которую создал Евросоюз, этот вопрос был решен. Собственно говоря, поэтому очень многие балканские страны и рвутся, на мой взгляд, в Евросоюз, поскольку это много проблем решает, не только экономических. Поэтому, ну, когда говорят право нации, но нет такой нации, там, ДНР, да, донецкой нации нет, ЛНР, а вот чеченская есть, но в России такого выхода нет. Болезненный, кровавый, а Азербайджан, я имею в виду Карабах, а Приднестровье, я имею в виду Молдову, а Закарпатская Украина, ну, в общем, только ткни пальцем или палкой вот этот муравейник. Поэтому мне кажется, как раз, что вот эта система евросоюзная, она дает возможность вот уже людям, наоборот, стремиться к центру, в смысле, к объединению, а не разбегаться. Хотя есть обратная история, мы видим Brexit, с одной стороны, а с другой стороны мы видим право Шотландии, Ирландии, Северной, да, там они референдумы проводили. В общем, вопрос тяжелая история на самом деле. Каждый случай – это вопрос кровавости на самом деле. Шаман Кайман, 55 лет, Алтай. Как вы думаете, версия о подрыве Каховской ГЭС диверсантами Запада, чтобы раскачать застывший фронт, имеет под собой почву? Я думаю, что почва любой версии – это, уважаемый Каман, это заранее представление о прекрасном. Еще ничего не случилось, а люди уже представили. Поэтому некоторые, мы же знаем, да, что масса людей верит, что инопланетяне нами рулят, или правительство мировое, или масон, или евреи, и основа этих версий – это верование людей, понимаете, верование людей, поэтому вот основа – это верование людей. Еще раз повторю, вот важно, каким образом это все взорвалось, сломалось и так далее, люди спорят, там в фейсбуках все гидрологи, я бы обратил ваше внимание, вот на сегодняшний день, мне кажется, довольно убедительный взгляд Руслана Левиева из Conflict Intelligence Team, да, я всегда внимательно, не всегда согласен, но всегда внимательно читаю его, и он всегда аргументирует, и мне на сегодня, вот лично лично мне на сегодня, кажется, его аргументация более правдоподобная. Но при этом, может быть, и то, и другое, и, может быть, даже третье. Версию с инопланетянами я отвергаю, а потом окажется, что это они. Но я отвергаю, на самом деле, для себя сегодня нет никаких доказательств. А про выгоду – это как считать, опять же. Это как считать. Каждый считает свою выгоду. Что говорят Соединенные Штаты, спрашивает Роман 64. Соединенные Штаты говорят, что рано говорить, что они изучают вопрос, работают с украинской стороной. Вот, на сегодняшний день это так, завтра, может быть, будет иначе. Да, еврейское лобби, пишет Руслан, а как же. Ирина пишет, Руслан, уже заплевали за это мнение. Да за любое мнение заплюют. Послушайте, когда это случилось, я написал в Фейсбуке в одном, что сейчас стороны будут обвинять друг друга. И меня за это заплевали, хотя это правда. Украина обвиняет Россию, Россия обвиняет Украину. Я написал правду. Они будут обвинять друг друга. Я ничего не написал про содержание. Так меня заплевали. Ну вот сейчас такое время, когда все ходим оплеванные. Ну что тут поделаешь? Вот Никита Джигурда, вот еще одна версия у 124-го, да. Лариса Ташкент, 35, как думаете, Зеленский понимает, что Украина никому не нужна, что ее в любой момент ее кинут? Знаете, Лариса, вы взрослая вроде дама и серьезная, а пишете не очень понятно. Значит, я думаю, что Зеленский понимает весь предел помощи. Весь предел помощи. Он не просто понимает, он с этим сталкивается каждый день. И он пытается расширить этот предел, его вот поездка, она про это была, но он понимает все ограничения. Думаю, что за полтора года уже военных действий он многому научился в понимании союзников. Это союзники, конечно. То, что Украина никому не нужна, это неправда. То, что ее кинут, в вашем вопросе слово «кинут», ну, например, есть у них такой министр иностранных дел Кулеба, который считает, что кинут, если не дадут F-16, а будут только деньги давать. Ну, слушайте, Ларис, ну вы же серьезная, да? Вы же понимаете, что там огромные интересы и позиции. Знаете, была, я, наверное, ее рассказывал, но, может, вы первый раз у нас, Ларис, из Ташкента, была история, когда мне рассказывали, когда была цветная революция, или не цветная революция, арабская весна в Египте. И было заседание Совета национальной безопасности США, и большинство членов Совета национальной, это при Обаме, Совета национальной безопасности США говорили, что надо поддержать президента Мубарака, потому что он наш верный союзник, оплот нашей политики на Ближнем Востоке, большинство членов Совета национальной безопасности США. А президент Обама занял другую позицию, сказал, нет, но мнение народа важнее, все-таки США построено на народоизъявлении, на воле. Народоизъявления. И поэтому американцы приняли другую позицию. Они перестали поддерживать Мубарака и поддержали восстание. Конечно, упрощенно то, что я вам говорю, но вот это факт, он был. Мне об этом подробно рассказывали люди, даже которые там были на этом заседании. Естественно, не первые лица, но вот они выбирали, какую политику. И поэтому выбирать, кинут, не кинут, вот в ваших словах, это будет довольно длительный и болезненный процесс, на мой взгляд. Андрей Днепр, Цюрих, 50 лет, как вам речь Затулин? Ничего нового не сказал. Слушайте, это то, что я говорил всегда, да? И он правильно сказал, собственно, он сказал то, что сказал Путин, цели СВО не достигнуты. Но правда? Но это же правда. Иначе бы она прекратилась. И Путин говорит еще, цели СВО не достигнуты. И Песков говорит, цели СВО будет продолжаться, пока цели не будут достигнуты. Чего такого особенного он не сказал? Просто они там внутри Единой России и депутатской фракции привыкли, что все говорят там по щелчку или по свистку. А он сказал это не по свистку. Вот и все дело. Юлия Якубенко, Крым. 35. Добрый день. Время все же играет на руку России. Вы знаете, время – это такая субстанция, я бы сказал, совсем сложная. Давайте я вам скажу так. Президент Путин и его окружение, насколько я знаю, еще раз, все время оговариваюсь, обратите на это внимание, говорит, вы заявляли, что Путин считает, насколько я знаю, значит, считает, что время играет им на руку. И тому есть объективные примеры. Мы видим, приближаются выборы президента США, и мы понимаем, что если будет избран республиканский президент, это будет иная политика по отношению к этой войне между Россией и Украиной, потому что республиканская партия, все кандидаты республиканской партии, они более изоляционисты, они более настроены, там, Америка прежде всего, да, ну уж я не говорю про Трампа, который внутри республиканского электората имеет сейчас, перед праймеризами, они будут через полгода, имеет сейчас 50%, ДеСантис 28%. Вот. Поэтому очевидно. Кроме того, есть расхождение, мы видим внутри Европейского Союза по санкциям, мы видим позицию отдельную Венгрии, которая не дает принимать 11-й пакет санкций, уже не так быстро, как по щелчку там в прошлом году, раз, пакет 2, пакет 3, пакет 4, 5, потом есть, внутри каждой страны есть силы, которые выступают за смягчение, скажем так, позиции по отношению к России, и они набирают. Мы сейчас видим, например, что значит, альтернатива для Германии очень сильно поднимается в Германии, и она уже там точно догоняет социал-демократов, обойдя зеленых и либералов, естественно. Она может стать второй силой после христианских демократов. Это серьезная история. Это настроение населения. Мы видим, что вчера, например, польские фермеры заблокировали значит, на переходном пункте грузовики с пшеницей украинской. Это все разные, разбросанные такие вещи, но значит, Путин и его окружение, как я понимаю, считает, что эта история играет на руку. Играет на руку. Но, с другой стороны, мы понимаем, что и Россия потихонечку из-за санкций начинает задыхаться, экономика понемножку, ну, начинает, не так быстро, как хотели те, кто вводил санкции, но начинает задыхаться. Мы смотрим на цифры, мы видим, что дефицит бюджета уже 3 триллиона 400 миллиардов, при том, что за весь год дефицит бюджета должен был быть по плану 2,9, сейчас уже 3,4. В общем, это бег на выживание, да, это бег на выживание. И удары по экономике и России, и Украины. Но Украина поддерживается экономикой западной, которая сильнее, чем экономика России. Российская не поддерживается никакой экономикой, только покупает там Индия, Китай, Индия первая сейчас. Ну, в общем, время – это такая штука, она обоюдоострая, но путинское руководство считает, что оно играет ему на руку, я вам сказал на это. Смешно, да. Слова Затулина вы говорили год назад еще, верно, верно, верно. Так оно и было. Как вы считаете, наука в РФ мертва, спрашивает из Москвы Евгений, 48 лет. Изменяется религия или подает признаки жизни? Ну, слушайте, да нет, конечно, наука не мертва. И она, конечно, в определенных тисках. И сейчас финансирование науки, которое работает прежде всего на военно-промышленный комплекс идет, но мы уже в Советском Союзе это проходили, а вот наука гуманитарная, она в более худшем состоянии, вот она вытесняется, вот, как это сказать, ну не верой, ну верой можно сказать, не религией, а верой. Мы это видим, да, это основной удар пришелся по гуманитарным наукам, и поэтому очень многие ведущие ученые в гуманитарных науках вынуждены были уехать или прекратить публиковаться. Так, ну про плотину я вам уже сказал, это вы сами можете считать. Краснодар, 42 года, Андрей, как вы не считаете ли, что для США и Европы поддержка Украины – это вопрос собственной безопасности? Ну, это такой философский вопрос, думаю, что это в меньшей степени, конечно же, для Европы, может быть, для некоторых стран Европы, может быть, это серьезно, и я знаю, что, скажем, накануне военных действий, в 2021 году, часто общался с руководителями прибалтийских стран, с послами, с руководителями, и у них действительно было ощущение, что над ними нависла угроза, и поэтому для них Украина – это военный форпост, это не просто идеологический форпост или там какой-то экзистенциальный, а именно военный форпост. Это правда, это так. Вот так было. Ну, если они и народы, там же были опросы, смотрите, вот финны, да, вступление Финляндии в блок НАТО, но это что? Это вот они ощутили собственную угрозу. Аккуратные, спокойные финны, которые накануне войны, значит, 25% выступало за вступление в НАТО, одна четверть, сейчас три четверти поддержала это, но они испугались. Они увидели угрозу в России, причем угрозу не какую-то фантомную, а вот прямую. Важная история. Ройзмана в студию. Вы знаете, там еще все не закончилось. Спасибо, «Первый вкус». Вам большой всем привет от Евгения Вадимовича. Мы с ним ВКонтакте. Он сдал историю на кандидатский минимум, можно его поздравить. Он делом еще занимается между тем. Он работает над книгой по Невьянской иконе, но как только будет возможность, и его желание главное, так сразу же. Но процессы еще не закончены, хотя приговор вступил в силу, тем не менее, давайте чуть подождем. Ну, как скажут, так сразу. Это я и Виктору Шестерову из Екатеринбурга отвечаю, когда, и если Евгений Вадимович скажет «хочу эфир», он его получит в ту же секунду и так себе. Так, да, тут Ройзмана всякие слова. Александр Аксенов, Саратов, 19 лет. Как вы считаете, контрнаступление Украины уже началось? Будут ли официально объявлять о его начале? Думаю, что нет. Мы с вами оба не сильные военные эксперты, но мы видим, что сейчас российские войска находятся в глухой обороне, они не совершают наступательных действий, а украинские войска совершают наступательные действия, не только диверсионные группы, но и войска. Поэтому в этом смысле, возможно, уже началась, но это же опять игра словами. Вы же понимаете, да, вы, судя по всему, человек образованный, что можно назвать это и контрнаступлением, да, и тогда надо смотреть результаты этого контрнаступления. Поэтому я бы не стал здесь играть словами, не могу вам это сказать, про даты и не про даты. Торгунов, подвергается ли наука модификации? Ну, конечно же, запрос. Другой, знаете, накануне военных действий. Вообще, вот если посмотреть мировую науку, то вы увидите, куда идут вложения, основные вложения в мировую науку. Деньги. Следите за деньгами, они след оставляют, называется. В биологию, в широком смысле слова. В биологию. То есть, в здоровье, в продление жизни. Так, совсем огрублю. В мировую науку. И основные финансы в мире идут вот на вот эту биомедицину, связанную в том числе с цифрой. Ну, цифра, само собой, понятна. Ничего не останавливается, все движется. Светлана, 80 лет, Саратов. Выплатит ли Россия Алексею Навальному, видимо, 40 тысяч евро? Это, видимо, решение ЕСПЧ. Нет, не выплатит, потому что Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ. То есть, может быть, когда-нибудь и выплатит, но сейчас, вот если говорить про сейчас, нет, не выплатит. Альберт, используете ли вы RT в качестве источника фактов? Не могу вспомнить, когда последний раз использовал RT в качестве источника фактов. Именно фактов. Мнений, да, а фактов не могу вспомнить. Ну, нет, наверное, в течение нет. Так... Почему обстрелы Спараштана Шебекина не называют военным преступлением? Ну как, Анна, кто называет, кто не называет? Опять, все требует расследований, понимаете? Вот для меня, я вам скажу честно, огромная история, связанная с тем, что слова сейчас, и это не из-за военных действий, а из-за соцсетей, они потеряли свой вес. Вот геноцид, все геноцид. Вот военные преступления, все военные преступления. Вот фашисты, там, нацистский режим, все нацистский режим, все фашисты. Это просто безобразие, с моей точки зрения. Это просто потеряли тяжесть. Это было очень серьезное слово геноцид, это было очень серьезное слово холокост, это было очень серьезное слово нацизм, военные преступления. Фашисты кидаются просто так, понимаете? И для того, чтобы это квалифицировать как вот это должно быть квалифицировано не в Твиттере и Фейсбуке, а юристами. Кстати, про военные преступления мы тут нашли 20 экземпляров книг. Я вам сейчас показываю на shop.diletantmedia. Уникальная книга. Их всего 20 экземпляров. Это «Эйхман до Иерусалима» называется. «Эйхман до Иерусалима». То есть как военный преступник, потом обвиненный судом, Эйхман, да, один из людей, который буквально у руля Холокоста стоял, спокойно жил в Аргентине. И не только. Вот как они жили, не тужили, вот эта книга про это. Так что я рекомендую вам, она дорогая, но их всего 20. shop.diletant.media. «Эйхман до Иерусалима». До захвата его. Экоцид, совсем с ума сошли. Нет, Джон Генри, это понятное слово, оно имеет свое значение, да, уничтожение реальной экологической среды, но вот это все требует измерения, нужно с прибором ходить, что называется. Но вот этот дикий разлив Днепра, в основном на левом берегу, почему? Потому что левый ниже. Левый – это берег, где в основном под контролем российской армии, правый – под контролем украинской армии. Тем не менее, и правый тоже, там не только то, что люди… Вот я посмотрел сегодня статистику, значит, 7 человек без вести пропавшие. И вы мне скажете, всего? Я вам скажу, всего? Пастухи, 7 человек на левом берегу. Но вот то, что там не взойдет урожай, то, что мины теперь плавают там, несутся потоком, да, то есть становится зараженной территория, то, что дно водохранилища с отложениями разносит вот это самое, вот это катастрофа, это правда. Да, футболка, да, значит, Николаю Котову отвечу. Вот футбол, аптека за углом, ну, фирменная, конечно, если кто не видит, смотрите, покажите. Вот, это мой френд, по-моему, из Саратова, может, из Самары, Бен Каплан, он в Фейсбуке называется Бен Каплан, он делает футболки. Он делает футболки разные, забавные, злобные, веселые, и у меня много теперь его футболок, я ему очень много, он мне прислал, аптека за углом. Ну вот, это правда, аптека за углом. Анна, 45 лет, Москва, что отвечать тем историкам, говорит, что нации Украины нет. Ну, они плохие историки. Нация вообще складывается, да? Вот национальное государство Украина, национальное государство возникло в 1991 году. Шел процесс складывания наций. Вообще складывание наций шло много веков. Вот римляне – это была нация или это было гражданство? Поэтому эти историки, ну пусть пойдут книжки, пошлите их книжки почитать, может им полезно будет. Что, почему про Крым забыли, не знаю. Олеся, интересно ваше мнение по позиции ФБК по Брюсселю. Ну, вы же знаете, я человек компромисса. Я всегда говорил, я человек компромисса, иначе ничем нельзя заниматься. Вот история с украинскими детьми это показывает в том числе. Или там история с вытаскиванием людей из узилища разных, да, это все компромисс. Поэтому ФБК по отношению к Брюсселю заняли, по отношению к тому, что Европарламент собрал российскую миграцию в Брюсселе, лидеров российской миграции в Брюсселе, занял бескомпромиссную позицию. Мне эта позиция не близка. Тут мне писали по поводу того, что я вот сказал политическое скудоумие. Ну вот с точки... Я говорю, что там в ФБК, на мой взгляд, на сегодняшний день есть два сложившихся политика, на мой взгляд. Это Алексей Навальный, естественно, но он ограничен и как в поступлении информации, так и в выдаче ее, да, естественно, и Любовь Соболь. А все остальное – это менеджеры, управленцы, бюрократы, если угодно. Им, естественно, присуще политическое скудоумие, с моей точки зрения. Но они, наверное, считают меня таким. Ну, хорошо. Но вы мою точку зрения спросили. Я вам отвечаю свою точку зрения. Хельга Веденеева про Бучу и французские исследователи. А вот они расследуют. Вот туда направлена была вторая лаборатория по изучению ДНК решением президента Франции Макрона. Никто же не говорит о том, что завтра все. Рассказывайте завтра все. Это не расследование, это лозунги. Поэтому как только, так сразу я вам скажу и прочитаю и так далее. Ганнибал Лектор, а Певчиха, она красивая. Беру 51-ю статью Конституции. Не свидетельствовать против себя в этом вопросе. Я отвечал, Олег, про Ватикан. К сожалению, ну, я думаю, что сейчас немножко все затормозится. Я забыл добавить, что у нас в нашей теме Папа Римский, как вы знаете, в больнице. Ему срочно сделана операция. Там была очень тяжелая история, расскажу вам, но это не секрет, что ему врачи очень долго не давали разрешения делать операцию, потому что считали, что его сердце не выдержит общего наркоза. А ему нужно было делать очень сложную операцию, на колени в том числе. Сейчас он был позавчера госпитализирован, и сегодня, как стало известно, ему под общим наркозом сделали операцию. Значит, что-то было серьезное. Еще не знаю, что. Но в этом смысле папа, он человек очень серьезный, на мой взгляд. Нет, я не встречался, я сразу отвечу, не встречался. Но то, что я про него знаю. И вот тот кардинал, о котором я вам говорил, кардинал Дзупи, который должен приехать в Москву, а сейчас был в Киеве, который назначен официальным посредником, он удивительный человек. Я вот сегодня был в «Новой газете», вам огромный привет от Димы Муратова. Всем от Димы Муратова, ну и от Иры Воробьевой тоже. Я им сказал, сделайте про него материал. Этот человек, я, по-моему, говорил, но, может, кто-то не слышал. Кардинал Дзупи, еще не будучи кардиналом, был посредником во время гражданской войны в Мозамбике в начале 90-х годов. И именно благодаря ему, еще одному человеку, нецерковному, удалось примирить противостоящих в гражданской войне и гражданской войне в Мозамбике, которая длилась 17 лет, в течение переговоров, которые длились 27 месяцев, во главе с Дзупи, да, завершились миром, и в Мозамбике закончилась гражданская война, и он даже стал почетным гражданином Мозамбика. И вот он должен приехать в Москву, я надеюсь, что после 12 июня он приедет, и может быть, что-то в этом стронется. Я не буду, уважаемая Мила, рассказывать про приступы болезни ни у папы, ни у вас, ни у кого. Диагноз должен ставить врач, а не журналист. Что с мальчиком, взятым в семью, по-моему, Львова Белова? Он в опекунстве, 15-летний, да, из Мариуполя, да, в опекунстве. Да. Про футболки я спрошу, можно ли вам такие футболки. Ну, наверное, надо поговорить. Я поговорю с Бен Капланом из нашим генеральным Катей Кобзевой, можно ли сделать там какое-то количество, можем ли мы вложиться в это. Поэтому вот так. Илье Яшину дали 7 лет, а Затулину за то самое ничего. Почему так? Потому что законы применяются избирательно. Избирательно. И это такие законы. И так они применяются. А то вы не знаете. Вот Анфиса 46, не очень понимаю вопрос. Вероятность того, что после террора мирных в Белгородской области, те, кто был ранее жестко против войны, могут ожесточиться и сплотиться. Но вы знаете, это скорее к психологу и даже к социальному психологу, а не ко мне. Не знаю я, какие, но особой реакции, честно говоря, скажем, в Благовещенске о Белгородской области я не вижу. Кстати, «Вред столет» пишет, по логике Венедиктова, тот, на кого напали, избавляется от ответственности за военные преступления, это же бред. Это то, что вы написали, бред. Это вы мою логику себе придумали. У меня такой логики нет. Военные преступления – это военные преступления. Они, видите ли, «Вред столет», они имеют квалификацию вне зависимости от того, на чьей вы стороне. Это юридическое понятие, а публицистическое, ну, конечно. Кстати, хочу спросить чат. Мне тут прислали, что, оказывается, в Ивано-Франковске, в украинском городе Ивано-Франковск, есть клуб читателей-дилетанта, который каждую неделю собирается, читают, ксерокопируют «Дилетант». Я хочу им сказать спасибо. И хочу сказать, я понимаю, как вы должны к нам относиться после начала вот этого всего, к нам, россиянам, и к нам, редакции «Дилетанта». Я вам очень признателен, просто бальзам на сердечные раны, что вы продолжаете за нами следить, нас любить, нас читать. И если вы здесь, я вам очень признателен, это дает возможность продолжать. Про футболки мне тут пишут, давайте так. А можно попросить, если кто-то хочет футболку, прислать сейчас плюс, я хоть посчитаю и скажу, сделаем мы эти футболки или нет. Ладно? Я имею в виду вот футболки типа «Аптека за углом», мы не можем все футболки сделать. Если вот плюсик будет, мы потом посчитали, как мы, собственно говоря, сделали с первым томом комикса. Мы спросили вас, вот, кто возьмет комикс, кто предположительно хочет взять комикс. И 400 человек поставили плюсики, и мы сделали комикс, и у нас сейчас 600 продано уже. Вижу плюсики. Хорошо, понял. Все, спасибо, понял, закажем. Все, если, да, разрешат. Вот мне пишут, Хмельницкий тоже с вами. Спасибо, это позволяет возможность работать. Да, все, я понял. Только надо будет потом с размерами как-то определяться. Надо сделать 2XL, чтобы оно висело на всех. Кстати, по поводу комиксов, у меня был вопрос, ко мне приходил вопрос, вот для кого они, слушайте, это семейное чтение, вот меня много раз спрашивают про подростков, как их привлечь к истории, вот смотрите, мы сделали уже 4 комикса, да, «Царевич Алексей», «Царевич Дмитрий», «Колчак» и «Пугачев», это же для того, чтобы зацепить, и чтобы человек дальше начал говорить, а что было на самом деле? Это же такая фэнтези. Поэтому пока у нас есть эти 4, мы их даже объединили сейчас в блок, если вы зайдете на shop.diletantmedia, зайдете туда. Мы объединили все 4 выпущенных комикса в блок, сделали скидку в 15%. Вот эта книга стоит 5000 рублей, вот, да, про Эйхмана, и 4 комикса стоят там 5000 рублей, с 1 по 4. Вот. Это в том числе для подростков дарить, чтобы люди заинтересовались. Я хочу вам сказать, что художники очень долго работали над картинками, имея в виду, чтобы эпоха была. Вот сейчас у нас 5-й том, сейчас я про него скажу. Художник спрашивает, а как выглядели шкафчики при Ричарде III? И вот мы всей командой искали, как выглядели шкафчики. А что носили на ногах при Ричарде III? Да? А как дети одевались? А что ели? Это очень серьезная история, не говоря о том, что в каждом комиксе еще есть сзади несколько разворотов исторической части. Так вот, я из Рівне в Украине тоже давно читаю «Дилетант». Спасибо, Вячеслав Валевский. Спасибо. Александр из Саратова, я уже ответил на ваш вопрос. Я уже ответил, вы прослушали. Дальше. Рушана пишет, хочется подуш против ваших слов. Хорошо, я сейчас вас отправлю подуш, дорогая Рушана, до свидания, идите в душ. Тратьте, сидите, пыхтите, потеете, пахните прямо через экран. Так вот, мы сегодня открыли предзаказ на 5-й том. Мы сегодня его сдали в типографию. 5-й том – это «Спасти принцев из Тауэра». Это одна из самых больших загадок истории. После того, как нашли могилу Ричарда III, вот эти два принца, которые были наследниками, реально наследниками, они исчезли. Они исчезли, и до сих пор историки спорят. Во-первых, если их убил, то кто их убил? Дядя Ричард III или Генрих VII, который его наследовал? Да? А второе, а может, они спаслись? И были самозванцы, и поэтому мы сделали, вы можете зайти прямо сейчас на shop.diletantmedia, там дивный художник у нас, Женя Гусев, который как раз вот по средневековью все там, шифоньерчики, сабли, битвы, кони, упряжь, принцы, и уже заказать, тоже со скидкой, так 1750, а так 1500. Это будет 5-й том, так что можно купить 4 тома в блоке со скидкой, и 5-й том отдельно тоже. Так, поехали дальше. Все, я просто, поскольку начали говорить про историческое образование, вот это поможет им скорее, этим историческим образованием, наши комиксы и исторические книги, которые мы вам продаем, а там их много, еще на shop.diletant.media. Заходите. Сергей пишет, вот вы не сдержанный, маленькое замечание бан. А зачем мне эта женщина здесь? Ей хочется подуш после моего эфира. Такая она чистоплод. Я ее отправил просто. Какая рэп, пусть идет. Пусть делов-то. Просто поддержка, Максина пишет. Спасибо, это важно. Как Каддафи отнес себя к спецоперации, что он 80 лет. Ну, я этот не медиум, чтобы вызвать дух Каддафи здесь. Не знаю. Каддафи был очень гибким человеком. Очень гибким человеком. Я думаю, он приспособился бы. Так. Если оформить предзаказ нового комикса, одновременно заказать еще несколько книг, заказ придет целиком или частями? Нет, ну предзаказ, это значит у нас месяц только на типографию, поэтому если вы сейчас книги купите, то они сразу придут. Тут вот так вот получится. Но я думаю, что вы можете подождать, и в последний день предзаказа, через месяц, но с другой стороны, вот эти книги сейчас будут раскуплены, даже не сомневайтесь. Лайки не забудьте. Максим Витальевич, компромисс, журнал «Мой район». Ничего подобного. Ничего подобного. Это отличный продукт, уникальный продукт. Я его сейчас показывал во Франции. Говорит, а в Париже так можно? Говорю, у вас есть такой. Вот. Там никакого компромисса, ничего там нет по компромиссу. Вообще никакого. Лайки не забывайте. Хороший вопрос, чем объясняется симпатия к Пригожину? А тем, что он поднимает вот настроение части населения, он попадает в резонанс. Вороватые власти, беспомощное руководство, негодяи, которые бросили солдат. Ну, а то он на этом играет. Ну и надо признать, что это частично правда. Вот он в это играет. Ну как, вот в этом его и история. Да, про лайки, про подписку не забывайте. И, конечно же, я хочу вам огромное спасибо сказать про донаты. Потому что вот мы сегодня закрыли сейчас май. И вот благодаря вам, благодаря донатам, причем есть донаты, которые постоянные, я посмотрел, там есть 500 рублей, 1000 рублей, но они ежемесячные. Вот там крайне правая штука. Да? Очень сильно помогают выживать и продолжать здесь вести. Спасибо большое. Пригожин такой же популист, как Лукаш. Ну и так же, как Трамп, наверное, да? И так же, как Трамп. Вот благодаря за дилетант Михаил из Санкт-Петербурга. Спасибо. Так, сегодня на занятиях Вячеслав пишет, десятиклассница заявила. Так, Вячеслав Сергеевич Пригожин, будущий президент России. Ну, так все вокруг говорят. Так-то, ну, говорят, действительно, ее окружение так говорит, наверное, это верно. Плюс комп завис за футболку. Хорошо, я понял, все, сделаем. Послушайте, тут мне говорят, вот вы не отвечаете на какие-то вопросы, потому что я не знаю на них ответы. Я же не человек, который сидит и знает на все ответы. Да, и может вам рассказать все и про гидронику, и про звуковолители, и про Каховскую ГЭС, и про то, что не знаю западные спецслужбы, и про Северный поток, и про марсиан и венериан. Вместе взятых и отдельно тоже. Ну, послушайте. Вы сюда приходите, вот вы, кто сюда приходите, они приходят сюда для того, чтобы узнать мое мнение, которое есть, а не которое я хочу понравиться. Не хочу вам понравиться. Я не хочу вам понравиться. Мне приятно, когда вы хвалите «Дилетант», «Живой гвоздь», комиксы. Конечно, приятно. Любому человеку приятно. Доброе слово и кошке приятно. Но специально нравиться я не буду. Просто. Не буду попадать в ваш резонанс. Я вам не Пригожин для этого. Вот для этого у вас есть Пригожин. Да, новый выпуск «Спасти», я очень доволен, очень долго делали, реально очень долго делали. Никак не могли придумать, кто и как, почему спасет принца. Это всегда главная проблема придумывать. Григорий Темный, Владимир. Почему акция 6 июня – это скудоумие, а не провокация агентов охранки? Ну, потому что она принималась коллективно, это решение. А потом, если вы обратили внимание, они стали смягчать свою позицию, они поняли свою оплошность. Это оплошность, провокация не есть оплошность. Смешной вопрос. Никита Давыдов, почему Древний Египет жил за счет разливов Нила, а разлив Днепра – катастрофа? Потому что Днепр – это не Нил. Все очень просто. Это совсем просто. Надо просто эти вещи изучать. Спасибо вам большое. У нас сейчас будет 18 часов. Не забывайте ставить лайки, чтобы продвинуть нашу с вами беседу. Подписываться на наш канал. Очень важно, у нас ждут новые передачи. Благодаря вашим донатам я могу дополнительно платить зарплату дополнительным людям для дополнительных программ. 18 часов, сейчас будет «Цена победы», сейчас будет «Письма во время войны», ведущий Владимир Рыжков, а гость Леонид Терушкин, заведующий архивным отделом научно-просветительского центра «Холокост». В 19 часов Артемий Троицкий, Ольги Журавлевой. Сегодня не будет «Цены вопроса». Сегодня... А? Олег Сашенко в полете. У нас еще нет возможности, значит, соединяться с ним. Спасибо вам большое. Сергей Зуев пошел нахрен отсюда и навсегда.